Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». И у нас в гостях протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Мы говорим сейчас о сокрушении идолов, о добре с кулаками, на разные другие очень интересные темы и о формах наказания непослушных детей. Как вот отец Игорь очень метко заметил, нужно, чтобы язык был доступен ребенку, чтобы он понимал, за что его наказывают, каким образом, тогда это будет эффективно. А так, если нет, и обязательно, чтобы наказывающий ребенка, сокрушающий, да, в ком-то его идолов, он делал это по любви, с любовью в сердце.
Обязательно. Он должен любить ребенка. Но он не должен ненавидеть ребенка за то, что он сделал. Потому что вот это одна из ключевых ошибок родительского воспитания.
Это тоже, кстати, хотел сказать, друзья, батюшка, простите. Это, Алла, тоже тема отдельного разговора о наказании детей.
Я согласна, да. Надо будет, отец Игорь, вас отдельно позвать. Да. У вас опыт богатый, у вас четверо.
А теперь давайте, попробуем разобраться, вот в чем разница, скажем, между идолом и кумиром. Этому уже немножко у нас ребенок подрастает. Вот он, значит, ему уже там лет 12-15, скажем так. Вот он уже начинает слушать какие-то там музыкальные коллективы. Вот у него уже появляются любимые артисты. Но об этом чуть дальше мы поговорим, потому что это уже во взрослой жизни тоже мы вот иногда смотрим. Потрясающий актер, фантастический. Как же... Но да, пока он подросток. И вот у него, значит, на стене висят плакаты, там группа такая-то, там или исполнитель такой-то. Можно ведь, да, сказать, что он поклоняется кумиру?
Да, ну здесь я хотел бы примкнуть к вашей когорте ведущих, и что в студии у нас было 3 ведущих, потому что мы действительно, давайте с вами разберемся, что такое идолы и чем они отличаются от кумиров.
Мое представление... Я просто сказал, да, слово «друзья», и понимаю, что оно в данном контексте не совсем уместно. Мы с Аллой, да.
Нет, батюшка... почему? Я вот поэтому хочу примкнуть. Давайте разберемся, действительно. Я думаю, если мы сейчас выскажем какие-то мнения, мы придем к какому-то, наверное, консенсусу, да, небольшому. Чем, мне кажется, отличается идол от кумира? Ну, идол, мы поняли, это тот бог, на которого я уповаю, да, на которого я пытаюсь построить свою философию, жизненную позицию и тому подобное.
Мой карманный бог.
Да, мой карманный бог. Бог все равно я, но вот у меня есть то...
Маленький я
у себя. На кого я могу вот спихнуть проблемы, нерешаемые мною, которые я не могу, в общем-то, решить. Кумир, мне кажется, это тот, на кого я хочу быть похожим. Правильно?
Да, я согласна с таким разделением, да, понятий. Кумир – это именно тот, за кем хочется расти, к чему хочется стремиться и так далее. То есть, ну, это не упование на какого-то абстрактного голливудского артиста, что он мне чем-то в жизни поможет. Поможет.
Да, кумир может быть человеком, правильно? Кумиром может быть, там, я не знаю, ну, какой-нибудь замок или машина.
Нет, не может.
Значит, кумир – это только человек. Это только тот, на кого я хочу быть похожим. Угу. Значит, я буду прикладывать усилия там, в музыке или, наоборот, в науке, да, вот, ну, в зависимости от того, какой мы кумир, чтобы быть на него похожим. Мне очень интересно, рассказывали преподаватели консерватории, что поступают в консерваторию волнами, говорит. Вот, говорит, сейчас, говорит, одно время, значит, Алла Борисовна Пугачёва была очень так популярна на телевидении.
80-е годы, да.
Говорит. И в консерваторию поступали именно Алла Борисовна.
Прическа?
С голосом. С манерой пения.
Я-то думал, как раз прическа, макияж и все такое.
Да. Я думаю, это уже было...
Внешнее какое-то.
Более детское такое восприятие, прическа, да. И вот, говорит, вот волнами, говорит, сегодня там Пугачёва, завтра Леонтьев, послезавтра еще кто-то там.
И а
вот,
сейчас говорит, кто, кстати?
Ну, вот сейчас не знаю, я просто вот такую тенденцию.
Да. Их теперь так много.
Да, я хотел другое слово сказать. Но...
Ну, мне кажется, они все равно все одинаково поют.
Совершенно с вами согласен.
Ну, а я не согласна. Нет.
Но если среди опять же, не хочу это слово говорить, скажу слово «болото». Вот если среди этого болота хоть там 3-4 кулика как-то там вот что-то
тянутся...
Зачем тянутся?
Обязательно про болото говорить? Вот смотрите, есть же прекрасная там, есть же оперная сцена, да, есть прекрасные тенора.
Ну,
есть
я имел в виду поп-культуры.
А, ну, в общем, отчасти опера – это тоже поп-культура. Туда же приходит огромное количество людей.
Кстати, я ни разу не видел там, чтобы был кумиром какой-нибудь оперный певец.
Вот, Хосе Каррерас.
Ну... Я не видел, чтобы он где-то
Пласидо Доминго. Висел. Вот
хотя...
это точно кумир.
Может быть.
Ал, ты знаешь, я вот скорее с отцом Игорем соглашусь, нежели с тобой. Потому что все-таки «Сотвори себе кумира» более применимо именно к массовой культуре. Потому что я не хочу сказать, что опера – это элитарное искусство. Никакое оно не элитарное искусство.
Нет, оно совершенно обычное, да.
Вот, да, и тоже оно, и для широких никто не... Да. Вот. Но все-таки речь идет вот о вот этом... Господи, помилуй, вот этим, вот об этом пережеванном, который вот пережевывается изо дня в день в телевизоре и так далее.
Хорошо, я не думаю, что это сейчас вот основной предмет нашего разговора, да, вот, но да,
про кумира.
Замечание понятно.
Да, мы должны понять различие между кумиром и идолом. То есть идолом может быть абсолютно все, что угодно, а кумиром может быть только человек. Значит, кумир – это не то, на кого я надеюсь, а кем я хочу быть. Хорошо это или плохо? Я считаю, что это отчасти плохо, вот. Отчасти хорошо, потому что подвигает человек на какое-то действие.
Ну, смотрите, кумиры очень часто возникают именно в подростковом возрасте, и это из-за того, что подросток, ему очень важно с кем-то себя соотносить. Он начинает себя осознавать, и ему очень важна вот верхняя планка, да, за кем он растет и так далее. А потом, когда он уже становится сформировавшимся человеком, ну, как-то кумиры отпадают,
мне кажется. И с этим вопрос, а почему он растет за этим человеком, а, скажем, не за своими родителями?
Он может и за родителями расти.
Вот я об этом тоже...
Совершенно,
кстати,
спокойно.
Нет, он не может расти за родителями, потому что в подростковом возрасте у ребенка возникает антагонизм. Он обязательно должен себя заявить как личность. Это на подсознательном уровне. Мы же знаем прекрасный рассказ, что... Не рассказ, а вот градацию, да, возраста, что в 5 лет родители все знают и все умеют, да. В 10 лет они не все знают, но еще пока что все умеют, да. В 15 лет они ничего не знают и ничего не умеют. В 20 лет они продолжают ничего не знать и ничего не уметь. В 25 они кое-что умеют, но не все еще знают родители, да? А в 30 лет, оказывается, родители все знают и все умеют.
А, это то потому, есть... что они очень помогают с внуками, видимо.
Это шкала роста человеческой личности.
Да, да, совершенно правильно. И кумиры – это в основном переходный возраст. Переходный возраст может быть абсолютно разный. В основном он начинается где-нибудь там сейчас очень рано, потому что сейчас физическое взросление, оно очень уменьшилось. То есть там лет в 12, в 13 уже появляются кумиры, начинается переходный возраст. Вот, а заканчивается переходный возраст, ну, в основном где-то, вот, наверное, к 25 годам. Я вот так вот. Вот
растянутые рамки.
Да? Так рано.
25
Потому
лет
что
заканчивается
есть несколько признаков переходного возраста, который может продолжиться до 50, до 60 лет.
Ну да.
И
да.
Вот этот переходный возраст, когда ты чего-то доказываешь себе и окружающим, и так далее, и тому подобное, признаки переходного возраста, да, они вот сейчас очень сильно так подвинулись. Но это тоже тема отдельного разговора.
Отец Игорь, еще я тогда нашим слушателям напомню, что, кстати, вот эта вот тема, она звучит лейтмотивом в прошломесячном выпуске журнала «Фома». Посмотрите, там как раз про взрослых детей, там очень хорошо написано несколько статей, и действительно, читаешь, есть о чем подумать. Это к тому, что подростковый возраст может закончиться и в 30, и в 40, и в 50 лет.
Да.
Да, если живы родители.
Да, ну вот по поводу кумиров и идолов. Значит, надо ли бороться с кумирами, и можно ли не бороться с идолами?
Так.
Я вот думаю, что все-таки с кумирами бороться сильно не надо, хотя ребенок должен понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Вот, но приходить срывать плакаты... или хватать за волосы, тащить в ванну и насильственно мыть, да, лицо там, ребенка, который разукрасил под любимого своего, там, не знаю, певца.
Мне или, кажется, допустим, волосы выкрасил зеленый цвет.
Да, 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 волосы выкрасил зеленый цвет.
Ничего,
а,
да?
А у мамы покрашены они перьями. Да, ну вот, да, какая разница?
По сути, никакой.
Да, да, у ребенка там 10 сережек в ухе, Да, и одна в носу, а у мамы одна.
Там, и даже не говорить ему по этому поводу ничего?
Нет, я считаю, что с ребенком надо обязательно обо всем говорить, но в мирном характере, и не оскорблять его кумиров.
Из позиции любви.
Ни в коем случае не говорить. Знаешь, я там видел твоего дурака на стене висящего. Угу. О, у него такая отвратительная жизнь. И ребенок скажет, yes, значит, я не такой, как эти... Вот, как эта плесень.
Угу. Да. Это как, помните, вам нравятся эти сапоги, да? Помните, служебное рвание, вам нравятся эти сапоги? Нет, хорошие, значит, хорошие сапоги надо брать.
Да, да. Вот, значит, с кумиром я считаю, что вот так вот бороться сильно нельзя.
То есть плесень, имеется в виду родители, должны быть снисходительны.
Они должны уметь сдавать Москву, чтобы выигрывать сражение.
Очень мудро.
Вот, где-то надо сдать Москву. А вот с идолами бороться надо.
Ну, идолы, мне кажется, в более позднем возрасте как раз появляются.
Идол, во-первых, надо в себе победить, потому что идолом может быть будущая профессия моего ребенка.
Например, как вариант.
Давайте прям, может быть, ну, не то, что прям списком. Значит так, список идолов. Да. Вот, но вот прям... Ну, попытаемся их сформулировать, чтобы и у нас, и у наших слушателей, ну, это вот отложилось это в голове. И, ну, начали мы с пьянства, да, это, конечно, тоже идол.
То есть страсть. Да. Любые возьмем сюда страсти, наверное, да, можем?
Да.
Там пьянство.
Наркомания, все что угодно.
Да, да, абсолютно. Это может быть, в общем, таким идолом, куда человек, как вот вы замечательно сказали, ныряет, да, и там находит себе какое-то там успокоение.
Деньги.
Деньги. Это, мне кажется, один из самых главных объектов идола вот, для человека. Деньги. Власть.
О, это да.
Власть, когда человек, в общем-то, работая локтями, пробивает себе дорогу к тому заветному креслу, которому, ну, потом, которым он потом будет жить. Очень интересно, тоже зашел к одному знакомому чиновнику, а это было накануне какого-то праздника гражданского, и угол прям был заставлен весь пакетами. Вот разные-разные пакеты. Я говорю, о, говорю, вас поздравляют. Говорю, ну, и говорю, и я вас поздравляю. Он говорит, не-не-не, это не меня. Так встал с кресла, говорит, это его поздравляют. И указал на кресло.
Прекрасно.
Да, говорит, это его поздравляют. И действительно, если через какое-то время он уйдет, столько поздравлений он не получит, в общем-то.
Но, во-первых, это делает ему честь. Он не глупый человек. Раз,
да.
И кресло, с большим чувством юмора.
И кресло в данном случае не является идолом.
Да.
То есть место не является идолом для этого человека. То есть то, что мы говорим, власть, деньги, это не значит, что если ты имеешь деньги, это для тебя идол. Если ты занимаешь какое-то место, это не значит, что ты опять поклоняешься какому-то идолу. Мы говорим, что это может быть. Идолом может быть абсолютно все.
Вот я... Вы знаете, да, я просто о чем еще хотела бы спросить в связи с плакатами и образцами для подражания. Если, к примеру, да, подросток очень хочет быть похожим на какого-то, там, скажем, достойного человека, состоявшегося, взрослого, известного, да, прославившегося там голосом или актерской игрой и так далее, это одна история. Но почему-то, если человек хочет быть похожим на того или иного святого, и у него не плакаты висят, да, соответствующие в комнате, а висят изображения этого святого, там иконы, да, и так далее, то это другая история. В чем принципиальная разница? Ведь и там это получается, ну, фактически, если формально к этому вопросу подходить...
Кумир.
Кумир.
Да.
Отец Игорь, в чем разница?
Поэтому мы и говорим, что бороться с кумирами родителям не надо. Я видел, как борются с кумирами, выбрасывая иконы у детей, да, и как выбрасывают там плакаты. С кумирами бороться не надо. Об этих кумирах надо говорить. Что мы можем сказать о кумирах, допустим, Серафиме Саровском? Только то, что достоин подражанию, правильно? Что мы можем сказать там о каком-нибудь музыканте? Как он... свое творческое начало, которое есть и у него, и у Серафима Саровского, использовал в этой жизни.
Может быть, вполне достойным человеком, который, зарабатывая большие деньги на своих концертах, потом тратит их на благотворительность.
Естественно. Ну, вот, допустим, возьмем одного из самых больших кумиров по сей день, Льва Николаевича Толстого. Человек, который является, ну, наверное, образцом литературного, да, вот вершины литературного творчества, стили, письма. Ну, я думаю, вы лучше меня об этом сможете сказать, то, что вы говорите студентам.
Ну, он, да, то, что Толстой молодец, никто не сомневается.
Никто
да.
не сомневается. Почему он не смог принести покаяние, желая его совершить? Теперь же я в роли ведущего.
Вы у меня спрашиваете, почему Толстой не сумел принести покаяние?
Да, да. Желая желая его принести.
Ну, на самом деле, ведь об этом очень много есть литературы и разные точки зрения.
То, как вы это понимаете?
Его окружение понимало его учение таким образом, что считало лишним для него доступ к нему православного священника в тот момент, когда, может быть, Льву Николаевичу Толстому действительно этого очень хотелось. Но что там на самом деле было у него в душе, мы не знаем, как не знаем и того, что вот как отец Игорь, вы как-то говорили, что ребенка во сне ангелы могут причастить. Понимаете, человек на смертном одре, не имея возможности покаяться, но имея очень глубокое к этому внутреннее желание, мы же не знаем, как он там с Богом разбирается в этот момент, как Бог с ним разбирается в этот момент. Там все могло случиться.
Да, но,
без какого-то
знаете,
формального такого аспекта.
Я думаю, что все-таки Бог круче, чем окружение Льва Толстого было.
Он, я даже осмелюсь предположить, что Бог круче, чем Лев Толстой.
Да, чем Лев Толстой.
Чем все остальные великие вместе взятые.
Если бы Господу надо было бы, он бы, наверное, привел бы все-таки Льва Толстого к покаянию, в назидание, скажем там, другим потомкам. Мы же святых не всех прославляем, которые попали в Царство Небесное. Может быть, и Лев Николаевич Толстой уже там почивает, но нам прославлены святые те, которые являются примером жизни здесь, на земле. Последователи Льва Николаевича Толстого были введены в глубокое заблуждение в религиозном плане. Как и многие, Лев Николаевич очень внимательно читал Священное Писание с карандашом в руке. Я это приветствую. Но очень важно, где пользоваться карандашом, под строчками или в строчках.
Ну да, он там вымарал практически все, что касалось
Бога,
человеческой природы Христа.
Ты подчеркиваешь текст Евангелия или вычеркиваешь текст Евангелия? Mm-hmm. Если ты вычеркиваешь текст Евангелия, ты создаешь новую свою, в общем-то, какую-то религию.
Ну, так и было.
Появляются,
так и было,
появляются общем, последователи, да. Появляются люди, которые, скажем так, заблудились в этом мире. И то наследство, которое оставил после себя Лев Николаевич Толстой, не в виде произведений, скажем так, литературы, а в виде именно духовного наследия, не позволили ему войти вот именно в такое общение с церковью. Не позволили.
Мы сейчас это не значит, что он не вошел в общение с Богом.
А я же вам только что сказал, что, может быть, он уже в Царстве Небесном. Вот, поэтому и я надеюсь, что это так оно и будет, потому что в очереди в Царстве Небесном я ощущаю себя последним, но имею надежду на спасение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня у нас в эфире программы «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы продолжаем в этой студии разговор о кумирах.
Об идолах.
Да, и о сокрушении того и другого.
Да, ну вот по поводу сокрушения идола, кумиров мы заговорили, да, вот почему...
Их не нужно сокрушать.
Да, их не нужно сокрушать. Я думаю, мы об этом поговорили. Являются ли кумирами святые, да, вот мы заговорили, если они являются кумирами, наверное, это хорошо.
Ну, а где критерий, понимаете? Вот для одного человека это хорошо, а для другого хорошо, что у него кумир, допустим, какой-нибудь достойный человек, который не прославлен как святой, но при этом сделал там, допустим, Столыпин у кого-то кумир, да, у кого-то кумир там, я не знаю...
Ленин.
Ну, да, например, тоже, да?
Да.
То есть, но здесь вот где критерии, понимаете? Почему
критерий
мы говорим,
будет...
что вот этот кумир хорошо, а вот этот кумир – это плохо?
Критерий в твоем жизненном итоге, в общем-то, в твоей жизни. Мы подражаем тем и становимся подобными тому, в общем-то, кого мы, наверное, видим перед собой.
А правильно ли вообще подражать или правильно быть самим
а нам
собой?
А некуда деваться. Мы воспитываемся родителями. Правильно? Мы говорим на том языке, на котором говорят родители. Если родители говорят на китайском языке, мы будем обязательно говорить на китайском языке. Вы обратите на эту особенность, да? Если мы говорим на языке внимания, любви, заботы, терпения друг к другу, ну, вот супруги так общаются, и дети будут так говорить. В Москве есть одна священническая семья, у них 5 детей, они, батюшка и матушка, говорят шепотом. Ну, вот такая особенность. Он даже на службе служит шепотом, с микрофоном ему, вот как в Греции. У него такая вот звуковая особенность. А матушка, видно, имея идеальный слух, как и батюшка, тоже говорит шепотом. Дети до 5 класса говорят все шепотом. Ну, правда, дети сейчас интересно. Уже выросли. Даже школа их 5 лет не могла сломать, вот орать на перемене, орать на этом, и они говорили шепотом. Мы обязательно учимся у кого-то. Наша вся жизнь – это учеба. И только в какой-то период времени мы начинаем, ну, как бы вот из этой чаши сердца своего выдавать, ну, что-то. И все равно пополняем ее, пополняем и пополняем эту чашу сердца.
Вы знаете, еще один аспект хотелось бы затронуть сегодня. Дело в том, что сегодняшний день – это день памяти сразу нескольких святых, так уж получилось, которые в их житии сказано о том, что они буквально сокрушали идолов. Ну, то есть не то, что там сокрушали идолов в себе, о чем мы сегодня в течение программы говорим, а они брали некое орудие, да, и шли идолов сокрушать. Вот, к примеру, святой мученик Иоакинф, это мученик IV века, он однажды увидел, как язычники поклонялись дереву, пошел и срубил это дерево. Да? То есть за это его подвергли там жестоким пыткам, и в итоге он скончался в тюрьме. По нынешним меркам это поведение, ну, совершенно такое неполиткорректное, да, но тем не менее он прославлен как святой, то есть он как вот такой образец для подражания. То есть, иными словами, если имплицировать эту ситуацию на сегодня, ты видишь, как поклоняются в другой религиозной традиции, бери в руки топор и иди руби этого идола, да. Другой святой, мученик Емельян IV века тоже, он проник в языческое капище, которое было установлено в его городе, и разбил молотком просто вот изваяние идолов и опрокинул это все и так далее. Потом вычислили, что это был он, там провели какое-то расследование.
Да, только сначала чуть не изувечили крестьянина, который к этому никакого отношения не имел. И только после того, как вот этот вот святой мученик Емельян крикнул, что «оставьте несчастного в покое, это я сделал», вот тогда они принялись за него.
Да, и он тут, соответственно, тоже пострадал, да. Вот два человека, которые довольно агрессивно, если говорить, да, светским языком современным себя повели, и которые взяли в руки орудие, пошли, сокрушили вот чужого идола, да. Ну, в общем-то, я не знаю, здесь вот вопрос. Это вот это образец для подражания.
Это
или не
откуда,
образец,
да?
Для подражания.
Это откуда?
И о чем?
О чем это? Ну, наверное, это о гадаринских бесноватых. Когда Господь вселяет в свиней бесов, и те сокрушаются с берега в море. Выходят местные жители и говорят: слушай, да, все хорошо, все понятно, ты исцелил этих бесноватых.
Свинки.
Да, но лучше уходи из нашей страны. Говорит, а то еще что-нибудь такое натворишь, сделаешь, говорит. И вот наш уклад жизненный опять нарушится. Господь им показывает, что нельзя вот на это надеяться, нельзя жить во грехе, нельзя вот как-то к этому относиться. Они, в общем-то, отвергают Бога. Что делает Господь? Он не берет ни меч, ни хлыст, не приходят огненные камни здесь. Все это, в общем-то, ну, остается так, как есть. Люди его не принимают, он уходит. В данном случае, я думаю, что это поведение очень похоже вот тех святых, о которых вы, в общем-то, сказали. Если человек видит, что идолом становится то, что не может быть таковым, то есть человек приходит и говорит в рыночных взаимоотношениях с Богом: «Я тебе, ты мне», то наверняка этот идол, он пагубен для этого человека. Вы посмотрите, ведь в 17 году свершилось, наверное, обратное действие, да? Пришли люди и разломали, разрушили, как казалось, идолов, да, человеческих, мракобесие и тому подобное. Но вера осталась, вера сохранилась, вера возродилась, потому что вера не в бревнах живет, а в ребрах живет. Она в человеке живет. Мне кажется, вот здесь сокрушение этих идолов необходимое следствие того состояния, в котором пребывало это общество. И у нас есть, кстати, и другие примеры отношения к идолам. Ну, допустим, на радио «Вера» очень интересная притча о том, как в египетскую пустыню пришли сарацины, разоряли монастыри, и несколько монахов убежало. Поселились в капище языческом, и один из монахов сказал, что, говорит, братья, говорит, давайте, говорит, мы вот неделю здесь будем жить и не будем разговаривать друг с другом. Вот. Никто не разговаривал, а он каждое утро, утром приходил, бросал выдало камень, а вечером просил прощения. Все, в общем-то, наши радиослушатели знают эту притчу, потому что она не раз повторялась на радио «Вера». То есть он использовал это идоло для научения братьев. Он потом вывел из этого, скажем так, ну, нравственную основу, что, говорит, как-то реагировала на эта статуя на мои действия. Они говорят, нет, так давайте и мы будем подражать этой статуе. Обратите внимание, православный монах говорит, что надо подражать статуе какого-то там идола, да, чтобы жить в мире. Все, что нас с вами окружает, это средство достижения Бога. И если эти средства не работают к достижению Бога, они должны быть низвергнуты вон. Вот хотим мы этого или не хотим.
Мне кажется, просто прекрасный финал для нашей сегодняшней беседы.
А у меня еще так много вопросов, так много вопросов.
Мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня был протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. И мы сегодня говорили с вами о кумирах, об идолах и о том, как этих идолов в первую очередь изгнать из себя. Спасибо вам большое за беседу.
Спасибо. До встречи в эфире.
До свидания.
Всего хорошего.
Ну, а наш светлый вечер продолжается.
Светлый вечер. На радио «Вера».